Глава 33. Все стояли и дожидались судьи. Строительную площадку заполнили полицейские, но никто не осмеливался что-то сказать или сделать до приезда главы управления. Вся сцена была как будто заморожена. Тем временем пожар потушили, но домик из красного кирпича с грохотом обвалился. В результате сгорания накопленного в доме мусора поднялось ядовитое облако. Сейчас на рассвете, пронизанное первыми лучами солнца, оно сверкало невиданным блеском. Чарующая, но смертоносная красота, восхитилась Мила. Даже зло может явить себя прекрасным. Но все же пожарным пришлось эвакуировать весь квартал.
«Только такой рекламы нам не хватало», — буркнул Борис.
Он упорно не желал с ней разговаривать. Был разгневан, но также, боялась Мила, и разочарован. Она не поставила его в известность о том, что обнаружила, буквально исключила из своего расследования. То есть, что хуже всего, перестала ему доверять. Что-то непоправимо нарушилось в их отношениях. Гуревич тоже ее игнорировал. Этой ночью Мила позвонила ему, а не Борису, чтобы никто не заподозрил, будто она действовала заодно со старым другом. Когда прибыло подкрепление, инспектор выслушал ее рапорт с каменным лицом. Агент полиции изложила весь ход самостоятельного расследования от газетной вырезки, найденной у канализационного люка, к СМСке, где говорилось о Кайрусе, вплоть до истории Дианы Мюллер. Только одну деталь она опустила. Присутствие Саймона Бериша. Она сама прогнала его прочь. Не хотела, чтобы начальство встретило его здесь. Репутация спецагента и без того была подмочена. Не хватало ему еще отдуваться за чужие грехи. Мила заверила, что позже введет его в курс дела. Вот уже 10 минут, как пожарные разрешили снять противогазы. Дымящийся мусор залили пеной, и ядовитые испарения были подавлены. Шум в ушах прекратился, но голос человека, явившегося из тени, так и звучал в голове. Как ловко он подстроил ловушку, завлек ее в это гнездо. «Он за мной следит», — сказала себе Мила. «Знает, что я всегда иду на зов страха». Бериш подтвердил, что это Кайрус, признавая тем самым существование господина Доброй Ночи. Но почему в их первую встречу спецагент не сказал всей правды? Черный БМВ с затемненными стеклами миновал полицейское заграждение, не дававшее репортерам и ротозеям проникнуть в оперативную зону. Машина припарковалась прямо перед строящимся небоскребом. Мила узнала автомобиль судьи. Гуревич и Борис опрометью бросились навстречу. Вместо того, чтобы выйти, пассажир продолжал сидеть в салоне, только опустил окошко, чтобы переговорить с подбежавшей парой. Агент Васкис стояла с другой стороны и не могла слышать беседы. Прошло несколько минут. Потом, наконец, оба инспектора сдвинулись в сторону, и дверца открылась. Каблук высотой в 12 сантиметров вступил на цементное покрытие. Следом показалась грива очень светлых волос. Деловой костюм, как всегда, черный. И макияж, доведенный до совершенства даже в ранний утренний час. Джоанна Шаттон. Судья. Была, как всегда, безупречна. О ней в управлении ходили самые разные слухи. Ни один из них не перерос статус сплетни, знали только, что она не замужем и что ее личная жизнь абсолютно непроницаема. Но главное, молва никогда не приписывала ей никаких любовных похождений. Это говорило о многом. Но прежде всего о ее способности нагонять на сотрудников страх. Она имела идеальный послужной список, вполне подходящий для руководящей должности. Хотя она и выделялась в академии, будучи лучшей на курсе, Джоанне Шаттон не предоставили престижного места. Девушка перспективная, но ее продвижение могло бы ущемить коллег-мужчин. А кроме того, она была занудой, всезнайкой. И ей поручали только мелкие дела, и все-таки она всегда находила способ выделиться, благодаря готовности учиться новому и самоотверженным стараниям. Ее даже прозвали судьей, и эту пренебрежительную кличку она сумела превратить в почетное звание. Журналисты очень скоро стали обожать ее. Она идеально подходила для первых страниц прессы и для телевидения со своей модельной внешностью и крутым характером полицейского старой закалки. Начало сбываться то, чего боялось ее начальство. Высшим чинам вообще-то не улыбалось, чтобы лицо федеральной полиции представляла сексапильная блондинка. Всего через 2 года, отменно проявив себя на разных должностях, Джоанна Шаттон стала самым молодым инспектором за всю историю управления. После того уже никому не удавалось сдержать ее продвижение на самый верх. Женщина сняла темные очки и уверенным шагом направилась в самый центр разворачивающейся сцены, обводя оценивающим взглядом руины домика из красного кирпича. «Кто может ввести меня в курс дела?» Вокруг начальницы тотчас же собрались полные рвения Гуревич, Борис и командир пожарных. Начал докладывать последний.
«Мы потушили огонь час назад, здание, однако, рухнуло почти сразу. По словам вашего агента, огонь вспыхнул внезапно. Но я бы не стал утверждать, будто имел место поджог. Внутри скопилось столько горючего материала, что было достаточно искры».
Судья задумалась над последней фразой.
«Искра эта, похоже, годами дожидалась своего часа и выбрала именно эту ночь, чтобы поджечь весь хлам».
Саркастическая реплика Шаттон упала в наступившую тишину, будто камень в пруд. «Никогда не знаешь, как реагировать на ее слова», — подметила Мила. «То ли она шутит, то ли использует иронию как хлыст, чтобы всех их построить во фронт».
«Агент Васкис», —
позвала начальница, даже не глядя в ее сторону. Мила присоединилась к остальным. Аромат Шанель, духов судьи, распространялся вокруг точно аура власти, в данный момент охватившая собой и Милу.
«Да, мэм. Говорят, вы видели мужчину там внутри, и он попытался напасть на вас».
Все было не совсем так, но Мила придерживалась версии, которую согласовала с Берешем.
«Завязалась короткая схватка, в ходе которой я выронила фонарь. Мы остались в темноте, но мне удалось несколько раз выстрелить и обратить его в бегство». «Но вы его не задели?»
«Думаю, нет».
На этот раз Мила говорила чистую правду.
«Я только видела, как он убегал. Потом и я удалилась из здания, поскольку завалы грозились обрушиться на меня».
«И потеряли пистолет, так ведь?»
Мила опустила взгляд. Когда полицейский теряет оружие, это не служит к его чести. Поскольку она не могла рассказать, что стрелял Береш, ей не пришлось хотя бы признаваться, что пистолет выпал у нее из руки вследствие глупой оплошности.
«Точно так, судья!»
Шаттон тотчас же утратила к ней интерес и огляделась вокруг.
«Где Чан?»
Чуть позже из дымящихся развалин появился судмедэксперт в асбестовой робе. Я в каску присоединился к группе.
«Вы меня звали? Вы обнаружили в руинах тела?»
«В доме скопилось огромное количество химических веществ, углеводородов и пластика. Все это при сгорании производит высочайшие температуры. Вдобавок, сам дом, построенный из кирпича, послужил печью. При таких условиях любые человеческие останки буквально обратились бы в прах»,
— уверенно заявил судмедэксперт.
«И все-таки там кто-то был!»
— выкрикнула Мила, чуть ли не срывая голос, даже не отдавая себе отчета, что ее никто и не обвиняет во лжи.
«И я видела скелет Дианы Мюллер, девочки, пропавшей в возрасте 14 лет и в течение 9 лет не подававшей о себе вестей».
«Как могло случиться, что никто ничего не замечал?» — спросила судья.
«Дом находился в частном владении», — уточнил Гуревич, игнорируя Милу. «Но, как уверяют в строительной фирме, которая сегодня должна была снести строение, там никто не жил. Удивительно, однако, что за все это время не поступало никаких сигналов в социальные службы. Оглядитесь вокруг. Мы ведь не в каком-нибудь пустынном пригороде. Здесь деловая зона. Тысячи людей ежедневно приходят сюда на работу».
«Да. Но после заката район пустеет», — так и рвалось у Милы с языка. Но она всего лишь дернула подбородком в знак несогласия. Только Борис на нее не ополчился, просто старательно отводил взгляд. Его молчание ранило Милу больше, чем завуалированное обвинение другого инспектора. А Джоанна Шаттон казалась совершенно невозмутимой.
«Если все происходило так, как говорит агент Васкес, тогда мужчина, напавший на нее, устроил пожар и сам погиб в пламени», — проговорил Гуревич менторским тоном. «Но почему? В этом нет смысла!»
Судья снова обратилась к командиру пожарных.
«Полагаю, вы связались с фирмой, осуществляющей строительство?»
«Конечно. Мы проконсультировались с ним, ведь им досконально известен объект, на который нас вызвали».
«Тогда скажите, можно ли было проникнуть в дом иначе, чем через главный вход?»
Пожарный задумался.
«Ну, под самым домом проходят канализационные трубы. Я бы не исключал возможности, что кто-то мог изнутри здания пробраться туда».
Судья обернулась к своим сотрудникам-мужчинам.
«Вот вариант, который вы не предусмотрели, а именно, обитатели дома могли пользоваться другим путем, чтобы входить и выходить незаметно. Нападавший тоже мог уйти этим путем, устроив пожар».
Мила оценила неожиданную поддержку Шаттон, хотя и не питала иллюзий, что все обойдется. Судья, наконец, взглянула на нее.
«Скептицизм ваших коллег, дорогая моя, вызван тем, что вы действовали, не подчиняясь приказам, манкируя уважением к старшим по званию. Кроме того, вы поставили под угрозу расследование. Будет нелегко вновь связать оборвавшиеся нити, поскольку улики, если таковые и имелись в наличии, уничтожил пожар».
Мила хотела было сказать, что ей очень жаль. Но эти слова в ее устах прозвучали бы фальшиво, и она, склонив голову, молча терпела.
«Если, по вашему мнению, вы лучше всех, заявите об этом. Неизвестна ваша работа, ваши заслуги, но именно от такого опытного полицейского я не ожидала подобного поведения».
Тут Шаттон повернулась к группе мужчин.
«Оставьте нас», —